через 25. Начнем же с петербургских меломанов, точнее, поклонников балета. У них своя психология, своя философия, своя судьба. Записи Леонида Дубшана и Марианы Димонт.
Оторваться от этого нельзя. Были времена, когда я в театре бывал, если не каждый день, то уж через день. Была какая-то магия.
Мы не по 2 раза в месяц ходили в театр. Истинный любитель театра ходит в театр уж по крайней мере 2 раза в неделю.
Я посещал Мариинский театр по 80 раз в год.
Знаю, что существовал поклонник одного спектакля «Дон Кихот». Он никогда не пропускал этого «Дон Кихота». Ни одного.
Моя мать рассказывала, что 50-ю в ее жизни Жизель они отмечали бутылкой шампанского с подружками. Наверное, у меня уже было больше 50.
Хотя билет стоил 60 копеек, а на утренний спектакль 30 копеек, это при моей зарплате около 60 рублей, а потом 80 рублей, это было тоже существенно, при условии, что я ходила до 20 раз в месяц. Балет – это опиум.
Ну, что сказать о ее танце? Было такое впечатление, что этот человек сейчас танцует и умрет. А я умирала каждый спектакль. Цветы на сцену бросать начали дудинские поклонники. Нужно было с риском для жизни проносить. Забирали в комсомольский патруль. Я там побывала. На это, конечно, были способны, в общем-то, единицы. Но вот дудинские поклонники, они это делали, да.
Цветы летели со второго, с третьего яруса. Но если это была весна, летела сирень. Летели летом тюльпаны, пионы, летели ландыши. Вот дождем летели цветы. Из оркестра кидали букеты.
Я выносила много лет на сцену цветы. Вот в октябре будет 33 года. Когда я пришла сюда, меня очень удивила группа людей, которая ходила каждый вечер. Они мне казались... Ну, больные люди, я так про себя думала, но больные люди каждый день ходят. И вдруг однажды я вижу, они все бегут, такие взволнованные, несут цветы и приговаривают при этом цветы ребенку, думаю, господи, что такое? И потом я поняла, что это цветы для Барышникова Михаила. Ну, в основном это очень интересные люди, театралы. Большей частью это одинокие люди. Была такая Нина Николаевна, она была из очень интеллигентной семьи. И у сестры жизнь не сложилась, и у нее жизнь не сложилась. И обе они очень любили театр. И вот Нина Николаевна, если у нас были каникулы, она бывала и утром, и вечером. Я ей часто говорила, я говорю, Нина Николаевна, ну вы бы поехали в парк. Ну что вы, Белочка, у меня голова болит, когда я на воздухе. Для меня самая нормальная жизнь – это вот здесь, в театре. И вот она тихонечко так всегда кричала «Браво!». А я, бывало, подойду и говорю, Нина Николаевна, они же не слышат вас, Белочка, они все слышат.
Пора познакомиться. Изабелла Петровна, капельдинер Мариинского театра. И частые гости этого театра – петербургские балетоманы Фаина Ильинична, Кира Яковлевна, Евгения Иосифовна, Инна Абрамовна и ее дочь Наташа, Антон Талыч и Александр Сергеевич.
На балет было практически не попасть. Я работал в публичной библиотеке. И туда, как в очаг культуры, приходил распространитель. Нина Андреевна, даже до сих пор помню ее имя и отчество, по моей просьбе приносила сюда 1 или 2 дешевых билета на 3-й ярус, где я и провел всю свою зрительскую, как говорится, жизнь.
Когда я была в 9-м классе, это был 54-й год, Я где-то слышала, вычитала, что у нас выдающаяся балерина Дудинская. Думаю, интересно, она в городе? Я в городе, я ее не видела. И мама мне сказала, что если ты хочешь ходить в театр, давай на галерку. Я поднялась и увидела проход между 13-м и 15-м местом. Такие ступенчики. Я встала на эти ступенчики и увидела, что сцена просматривается вся целиком. И эти ступенчики, значит, меня привязали на долгие 50 лет к себе.
Было очень трудно доставать билеты. В 6 утра вставали, в 5 утра.
Иногда стояли всю ночь. Кто-то оставался со списком. Люди записывались. Я брела по городу в темноте, ночью, одна. Доходила до Мариинского театра, вставала под дверью. Если там уже кто-то стоял, значит, я записывалась и возвращалась домой. Сумасшедший дом был, когда приезжал Большой театр. Первая сотня стояла всю ночь, не отходя. И отмечались каждый час. Кто-то забирался в телефонную будку, у кого-то уже были машины. Большинство стояло просто так.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске петербургские поклонники балета.
В 1938 году я попала на премьеру балета «Сердце гор» случайно. И впервые увидела Чебукьяни. То после этого вообще ходила совсем сама не своя. Мне казалось, что своим прыжком вот он увлекает куда-то, и я прямо с ним лечу. Это необъяснимо. Забываешь про все на свете. Я даже вначале решила, что я просто влюбилась в главного героя Джорджи. И таким же потрясением для меня было первое исполнение Нуриевской Лоренси. Юный мальчик. Он не мог видеть Чебукьяни. Он повторял рисунок, но какие-то жесты были свои и безумно красивые. Мне казалось, что лучше Чебукьяни все-таки никого быть не может. А вот, пожалуй, это явление какое-то более великое. Я очень горжусь, что мое такое впечатление оказалось оправданным.
Нуреев – это была тетива. Это было такое, что сейчас он выскочит, это его последний вздох. Последний и самый великий.
Выход Дудинской в «Тропою грома» со стеком в руках, он останется на всю жизнь перед глазами. И справа, из задней кулисы появляется на сцене силуэт. Стоит женщина и в руках стек. Ничего вроде не произошло. А понимаешь, что трагедия началась. А еще ничего не было. Как это делают? Я не знаю. Жизель Макарова во втором акте делает какое-то одно движение, не знаю его название, но это движение переворачивает душу. Как это можно сделать? Ну, вот как-то можно.
Огромное впечатление произвело когда-то «Лебединое озеро» Евтеева Викулов. По сплетням они очень симпатизировали друг друга. Это было изумительное «Лебединое озеро».
Осень 62-го года. Мой первый в жизни бахчисарайский фонтан. Заре мало, якольный шелест. Я, значит, сижу в своем третьем ярусе, и вот на музыку этого вальса, как бы в гареме вальс, выходят жены второстепенные, там всякие Соня с подушкой, там садливая жена, жены, которые там пристают и заигрывают с евнухами, дурачатся. Потом идет вторая жена, потом появляется попой вперед служанка, несущая зеркало, и выходит Алла Яковлевна, любующаяся собой в это зеркало. И в зале не просто аплодисменты, и не просто овация, а вот один сплошной гром. Я вот так вот сижу в своем третьем ярусе, вот так вот поворачиваю голову, думаю, а что же это такое происходит? А это выход Заремы происходит. Она просто шла в длинном халате, с перевязью на бедрах. Она просто шла.
Я запомнила тоже на всю жизнь такая Анисимова Нина Александровна, танцовщица характерная. Она была грузная уже в возрасте. Ее звали в театре Чума, потому что, когда она танцевала, из нее так эмоции летели, что она кричала. И партнеру Роберту Ищу Гербику она кричала: Роба, давай, весь Миманс там и все на сцене просто катались со смеху, и зал тоже. Но она так танцевала, например, испанцы. Марсианский марш в Дон Кихоте или Баски в пламени Парижа, что это забыть невозможно.
Когда выходила Терехова, Байдерки во втором акте, даже осветители так наводили на нее прожектора, что блики от этих пятнышек каких-то блестящих на платье, ну, как на дискотеке, извините за сравнение, по всему залу расходились. А почему-то на других они так не светили. Я не знаю почему, видимо, им тоже нравилось.
Для того, чтобы Летаман ходил постоянно и продолжал на этот вид искусства молиться, им жить и в нем спасаться, как в раковине, должен быть, ну, как сказать, идол, наверное.
Слышала от старых балетаманов просто сказки, как осаждали Сергеева настолько, что он лез на подоконник на лестнице.
Я, правда, сам не видел, но я слышал от людей, что когда Нуреев танцевал, то в зале царила атмосфера сексуального психоза. Ну, я могу себе представить, что да, действительно, это было так. Особенно, когда выходил Борис Яковлевич Бригвадзе. Да.
Я не могу считать кого-то кумиром. Я никогда этого не понимала. Я никогда не полез к человеку, который со мной не хочет иметь дело.
Истинный балетаман никогда не уходил домой после спектакля. Обязательным ритуалом было дождаться своего кумира у подъезда. Мне все друзья говорили, что в театре к тебе не подходи, ты выглядишь совершенно ненормально. В Ленинграде нас называли просто псишками. У нас не было ни клубов, никаких официальных объединений. Но у нас были свои твердо выраженные группировки. Любители Улановой, дудинистки.
Они держались, особенно несколько лет тому назад, сейчас они большинство очень на возрасте, держались стайкой. И потом их просто нельзя было задевать. В основном они нормальные люди. Только вот не надо их идею фикс трогать. Ни в коем случае не надо трогать их святыню.
Бешеные были. Черная сотня Дудинской. У нее был бешеный совершенно поклонник, директор школы такой, Карелов Иван Осипович, который мог вообще перелезть через оркестр после конца, вылезти там, встать на стул, подать цветы. Все это было как продолжение спектакля. Это было. Она умела общаться с поклонниками, умела. Надо ей отдать должное. Она благодарила вот за такой букет фиалок и вот за такую корзину роз. Коридор образовывался, аплодировали, кто-то кричал «Браво!», кто-то плакал. Там же очень много было пожилых людей, которые помнились до военных времен. И они все стояли, она кого знала, там целовала, говорила «спасибо», там кланялась. Целый ритуал был. Эти балетаманы могли, честно говоря, ободрать ночью Марсово поле. Да, это было. Пионы. Было грешны. Они могли ободрать потрясающую сирень около Никольского собора.
Ну, допустим, вот они поклонялись Дудинской. Следовательно, все остальные танцевали плохо. Поклонники Шелест поклонялись Шелест. Следовательно, все остальные, включая Дудинскую, танцевали плохо.
Помню, как на рождение у моей приятельницы пришла к нам одна, ну, просто ярая дудинистка, а в основном собрались шелестисты, поклонницы Шелест, и начали ругать всячески Дудинскую. Моя приятельница ушла чуть не в слезах.
Я такой, скажем, некачественный балетоман. Я никогда не стремился в закулисный мир, чтобы узнать, что там, как там и с кем. Даже в закулисный буфет меня ни разу затянуть не удалось. Для меня вот эти все проявления не существуют. Ждать у подъезда, просить автограф, посылать записки, как-то выражать свое отношение. Я его выражаю, сидя в театре, своими аплодисментами. И даже если всем вокруг не понравилось, а мне понравилось, я буду аплодировать.
Конечно, мы все ненормальны. Нормальный человек не будет тратить все возможные деньги на билеты. Нормальный человек не будет часами стоять под театром в любую погоду, в морозы, под 30 градусов. Человек нормальный не пойдет через город пешком ночью, чтобы занять очередь в театре. Конечно, мы ненормальны. Но что делать? У каждого свое сумасшествие. Мы наркоман, и это наркотик. И если человек сел на иглу, то уже слезть с ней очень трудно.
Для меня искусство, если и наркотик, то очень легкий. Нет, не наркотик, скорее стимулятор. Назвать это наркотик не хотелось бы. Это что-то все-таки более духовное.
Наверное, в этом был уход от действительности. Наверное. Но это подсознательно. Я вообще была очень идейной комсомолкой. Очень терзалась, когда какой-то был спектакль, и в это время мой выпускной в 41-м году. А Дудинская в этот день танцевала с Капланом. Мы даже искренне думали, а может, не пойти на выпускной в школе, но все-таки ума у нас хватило не пойти на спектакль. Ну, конечно, конечно, это подменяло настоящую жизнь. Семьи я не создала. Мои родные уверены, что театр этому помешал. Мне-то, честно, кажется, что нет. У меня были увлечения в личной жизни, но я, видимо, увлекалась людьми. Более, ну что ли. В общем, не те, кому была нужна я.
Так получилось, что мальчики-одногодки, они неинтересны были. Те кадры, которые были поинтереснее и постарше, они были заняты. Я, честно говоря, так особенно не страдала по этому поводу.
Большинство театралов, конечно, не все, но большинство – это все-таки одинокие женщины, для которых театр – это единственная отдушина – балет. Человек семейный практически не может жить этой жизнью, потому что она отнимает очень много сил и средств.
Я бегала на балет всю беременность. Даже накануне рождения ребенка я еще вечером размышляла, не пойти ли мне завтра в Мариинский театр на Жизель. Но когда я его родила без четверти 9 вечера, его запеленали, куда-то унесли. Я вздохнула и, глядя на врача, сказала, в Мариинском театре начинается второй акт Жизели.
Обстановка меняется. Наше поколение, и тем более старшее, оно уходит. А вот новых очень мало. Спектакль, на котором мало постоянных театралов, мертв, зал молчит. Начинают аплодисменты всегда театралы. То есть для оживления спектакля мы необходимы.
Великие все поумирали исполнители. Балетоманы моего поколения и возраста, мы тоже вымирающие динозавры, уважая чужие привязанности и вкусы. Я сейчас для себя не нахожу достойных каких-то исполнителей или спектаклей, на которые я бы могла, сломя голову, побежать и потом, как бывало, не спать ночью.
«Deus conservat omnia». Господь сохраняет все. Консерватизм, в моем понимании, это канон и традиция. Если не будет таких людей, как я, то вообще рухнет все и не останется ничего в русском классическом балете. В занюханном датском королевском балете есть должность – сохранитель классического наследия. И вот у них балеты Бурнанвиля идут неприкосновенно. Это Бурнанвиль, и там ничего нельзя менять. А у нас дошли до того, что поменяли два места в 7-м вальсе Шопена Фокинском. Вот сейчас в фойе висит афиша. Открытие сезона 44-45 года. Война еще идет. Город в руинах стоит. Посмотрите, первая декада с 1 по 10 сентября. Какой был репертуар? Две спящих. Первая с Дудинской, вторая с Шелест. Два Ивана Сусанина. Шопениана и Жизель в один вечер. Шопениану солировала Дудинская. Жизель солировала Уланова. А рядом стоит костюм Авроры, по-моему, Натальи Михайловны, и пуантовые туфли, старые, те, которые должны быть. Площадь опоры 2 квадратных сантиметра. А сейчас у нас у всех американские туфли – это лошадиные копыта. Вот они на этих двух кирпичах сейчас танцуют. И загнать их обратно вот в эти туфельки, где площадь опоры 2 сантиметра, уже невозможно. Им, видите ли, неудобно. Сцену застелили линолеумом. Вслед за Западной Европой и Америкой. Я когда вижу этот линолеум, я все жду, когда сейчас выйдет техническое служащее с ведром и с тряпкой и начнет влажную уборку помещения. Шаг сейчас задрался у всех на 180 градусов, и на самом деле это разрушает комбинации пятипа. Это, с моей точки зрения, дурно понятое понятие прогресса. Больше, выше, сильнее. Но, как сказала мне в свое время Алла Яковлевна, Шелест Антон, разве можно измерить искусство высотой прыжка?
Я живу воспоминаниями, которых у меня много, очень. У меня есть такая полочка, А на этой полочке лежит 5 записных книжечек. А в этих записных книжечках очень мелким почерком, чертежным перышком, очень много что написано. Но это я с собой возьму туда. Личное очень. И потом я просто тетка, которая сидела на галерке всю жизнь, жила этим. Мне это помогало. Спасибо большое. У моего приятеля есть видеомагнитофон, очень хорошие записи, прежние. И когда наступает такой момент, мы собираемся, это смотрим, наслаждаемся. Люди старые, и как-то уже трудно и ходить. Но с теми, кто был в те времена, иногда встречаемся, вспоминаем, охаем, стонем, всплакнем. Ой, мне даже иногда снится, что я танцую. Представляете, как смешно это? Потому что я-то знаю, когда я не во сне, не в объятиях Морфея, что я ни рукой, ни ногой. Но мне иногда да. Раймонду я танцевала. Я собой довольна была. Потом, правда, когда я продрала глаза, у меня какая-то тревога была, что как это я...
Снится ли мне что-то балетное? Да, вот большие хореографические полотна иногда снятся. И иногда даже мне снится какое-то большое па из «Дочери фараона». И знаете, впечатление, что вот я вот сейчас проснусь и смогу воспроизвести для потомков вот этот кусок. Но, конечно, ничего на самом деле не воспроизвести.
Чаще мне снится даже не сам балет, а театр. Проблема – попасть и найти местечко, где можно стоять.
В передаче участвовали петербургские поклонники балета Кира Суровых, Фаина Рохкинд, Евгения Галацкая, Инна Сифрон, Наталья Дозарец, Антон Кочетов и Александр Король. Записи Леонида Дубшана и Марианы Димонт. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».